Ближайшие полчаса в подкасте «Слышали новость», анализ самых заметных событий и тенденций в России и мире. В студии Илья Харламов и Кирилл Бакеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
По скайпу телеведущий, корреспондент телеканала «Россия-24» Стас Натанзон. Стас, здравствуйте. Так, связь у нас есть?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с событий во Франции, которые эхом откликнулись и в Москве, и в Саудовской Аравии. В общем, конечно, весь мир смотрит очень внимательно за тем, что происходит. Но, собственно говоря, было еще одно. Кроме нападения в Ницце, которое Эммануэль Макрон, президент Франции, признал терактом, было еще одно нападение, попытка точнее. Нападение в церкви близ Парижа, задержан, значит, вот этот вот предполагаемый террорист, военных мобилизуют уже тысячами буквально, и, в общем, ситуация накаляется. Скажите, пожалуйста, вот все-таки почему происходит нападение в церквях, да? То есть это какой-то вызов христианству такой непосредственный, да? Ведь могли бы найти,
конечно,
могли бы найти таких прохожих...
Это даже гадать не надо, это очевидный вызов христианству и вызов, я бы сказал, той культуре, которая олицетворяется Европой, ведь Европа – это христианская, конечно же, культура изначально, и до сих пор во многом христианской и остается. И, конечно, люди, которых в Европе все больше, но которые не являются христианами, чувствуют, что это христианская культура. Культура поджимает их, а они, соответственно, в ответ, естественно, поджимают ее. Я, честно говоря, не совсем не удивлен тому, что это во Франции так часто происходит, чаще, чем в других странах Европы. Ведь, на самом деле, эта проблема есть во многих странах, но именно во Франции чаще всего такие нападения происходят, и это уже не первое, и мы помним, что это еще не самое страшное, что в 15-16 годах были волны нападений гораздо более серьезные, и вы помните, конечно же, ночные расстрелы,
жертв,
которые были в Париже, да, да. И так далее. Вот. Я как раз тогда, когда были эти ночные, когда это был самый большой пик, вы помните, вот ночная перестрелка из автоматов, там целую ночной клуб расстреляли,
да,
и
да.
Было много-много. Около стадиона Сен-Дени был теракт, это все в одно время прям произошло. Мы много там снимали, в том числе я работал там во Франции, в Париже, и видел своими глазами, как обособленно живут во Франции эти общины, общины иммигрантов, чаще всего очень и очень бедные общины, которые, по сути, замкнуты сами на себе в простых квартирах жилых. Они организовывают свои медресе и свои молельные комнаты, в которые, опять же, пускают только по принципу знакомства, то есть попасть внутрь туда невозможно. Туда не попадают ни французские полицейские, ни, я уверен, французские спецслужбы, потому что, еще раз, инфильтрация туда происходит только через знакомство, только через то, что вы где-то в Сирии еще были знакомы и потом встретились здесь, например, в Сен-Дени. И что варится вот в этих закрытых общинах, по-нормальному не знают даже французские спецслужбы. И мы помним тогда, когда была вот эта самая как раз громкая серия терактов, как французские спецслужбы начали буквально судорожно хватать всех подряд, вторгаясь во все эти комьюнити, да, иммигрантские, потому что даже не знали, кого надо арестовывать. И судорожно вдруг находили там огромные схроны оружия, огромные. Тогда были найдены просто огромное количество каких-то калашниковых, взрывчаток. Все это не факт, что было подготовлено для конкретно терактов в эти дни. Все это, скорее всего, просто огромные накопившиеся запасы, которые там есть. И которые, к сожалению, я думаю, существуют до сих пор.
Стас, да, скажи, пожалуйста, вот смотрите, это, конечно, деталь, может быть, я слишком глубоко копаю, но Шарли Эбдо, с чего опять все началось, журнал, который себя никоим образом не ассоциирует с христианством, это скорее такое атеистическое издание, ну или там, в общем, нейтральное, потому что там и карикатуры и на христианских деятелей разных, и на святых тоже были, да, но это не брали в расчет, и тем не менее, смотрите, вот это заявление Макрона о том, что ислам испытывает кризис по всему миру, оно же ведь еще было дополнено тем, что, собственно говоря, Париж, Франция будет помогать иммигрантам, и чтобы они легче жили, как-то росли, по карьерной лестнице вверх двигались, да, то есть будут обеспечены некие условия. То есть, я так понимаю, это вообще не слышат эти общины, которые закрыты, живут, о чем вы рассказали. Вот почему они это-то не слышат?
Если оторветесь от какого-то такого патетического политического пласта этой истории, а попробуйте себя представить вот этим самым иммигрантом, то вы поймете, почему они не слышат. Значит, кто это, кто такие эти ребята? Эти ребята, это, ну, там на самом деле две такие большие группы. Первая большая группа, это на самом деле никакие не иммигранты вообще, а это французы, родившиеся во Франции, то есть, ну, по-настоящему местные жители, от иммигрантов, да, но у них все эти годы не было никакой перспективы, никакой работы, они жили на пособие, они не видят для себя никаких вот этих самых лестниц, о которых им говорит не только Макрон, до Макрона о них, об этих лестницах говорил Оланд, до Оланда говорил Саркози и так далее, и так далее, значит, все об этих лестницах говорили, но никаких лестниц не появилось. Это раз, это один большой пласт вот этих, этого иммигрантского комьюнити. Значит, второй большой пласт иммигрантского комьюнити — это люди, только что приехавшие. Что это за люди, которые только что приехавшие? Это люди, которые, ну, например, жили-были в Ливии, потом в Ливию приехал, прилетел французский бомбардировщик и разбомбил их дом. Они сбежали из Ливии, ну и сбежали во Францию. Вот как вам кажется, если ваш дом, вот конкретно ваш дом, я вот конкретно про вас спрашиваю, разбомбили, вы потом убежали в ту страну, которая разбомбила вам этот дом. Вы, и вам потом эта страна, президент этой страны говорит, мы вам придумаем лифты какие-то там, что-то там придумаем. Вы вообще
но
вот
это
как
может, будете это может, страну, это так, может не удовлетворить, конечно, да, такие Стас, обещания. Ну, то
есть, наверное, немножко мало. Наверное, ну, разговор да. о лифтах это чуть-чуть мало по сравнению с исковерканной жизнью, с разбитой значит, вообще все, все, может быть, убитым родственникам, да? То есть у вас претензии к этой стране чуть-чуть побольше, чем социальная лестница.
Стас, ну то есть тут получается проблема больше социальная, нежели чем религиозная. Тут дело не в карикатурах и не в том, что ислам во Франции какой-то неправильный.
Нет, в карикатурах, конечно, тоже. Это оскорбление пророка, оскорбление религии. Они об этом и говорят, мусульмане, это, по всему миру.
Это,
да.
Как и в любой такой серьезной проблеме, это комбинация всего. Вот если бы это было что-то одно, тогда, может быть, это не выливалось бы в такую мясорубку время от времени. А поскольку это все, это культура, это религия, это социальная неустроенность, и это просто банальная ненависть, связанная с тем, что конкретно твою семью, жизнь твоей семьи бомбардировщики этой страны утюжили, вот, вот это все, вот, вот, вот этот котел, вот говорят, плавильный котел, значит, политика в Соединенных Штатах называлась плавильный котел.
Это уже не работает, эта формула.
Переплавливаются в нечто общее, да?
Эта формула уже не работает.
Здесь... Да, здесь это, этот плавильный котел превратился в плавильный котел ненависти. Это много причин ненавидеть, которые все объединяются, и потом на самом деле какой-то один, какая-то одна история вдруг становится триггером. Конечно же, здесь же даже вот в этой конкретной истории дело ведь не только в Шарли Эбдо, дело там... такой, это такая цепочка, значит, Шарли Эбдо, о котором рассказали в школе, и потом в школе был убит учитель, да, а потом вот на это убийство учителя было отреагировано жестко, ну, властями, власти сказали, что нельзя, да, убивать учителей, это более-менее логично, да, очень даже логично.
Ну, да.
Вот, и на такую реакцию уже властей теперь новый виток, да, значит, что ах, как это, почему это власти так встали на сторону тех, кто порочит пророка Мухаммеда. То есть здесь не только Шарли Эбдо, это клубок.
Это клубок,
и этот клубок,
да, совершенно.
Надо потихонечку распутывать.
Вопрос в том, как.
Его никто не распутывает. На самом деле его десятилетиями только запутывают.
Абсолютно верно. Я недавно смотрел один из фильмов французских, середина 90-х годов, и там примерно такая же картина, как и сейчас, с мигрантами, с безработицей, с тем, какие настроения у них царят. То есть за четверть века ничего не поменялось. Давайте мы
я же вам говорю, до Макрона Оланд, до Оланда Саркози,
да.
Они все одно и то же говорили.
Абсолютно верно. Стас, давайте к следующей теме, но перед этим я просто коротко скажу, что в Москве прошла акция против Шарли Эбдо, и, в общем, там все мирно закончилось, слава богу. И в Кремле тоже среагировали, конечно, на события в Ницце, ужасающей трагедии назвали. Так вот, если уже на Кремле мы начали говорить, у нас есть высказывание Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, он заявляет о том, что несколько регионов достигли критической черты в возможности бороться с коронавирусом. Ну, собственно говоря, накануне Татьяна Голикова нечто подобное говорила, что и коек уже практически там в 16 регионах, или даже больше уже и коек нету, да, или почти нету. И, в общем, ситуация вызывает, конечно, у многих людей отрыв даже, да. Вот как вы считаете, что нас ждет дальше, да, потому что никто не говорит о том, о снижении количества инфицированных.
Ну, мне кажется, что любой человек, который может просто воспользоваться своей черепной коробкой в нужных прямом, целях,
да,
не только...
Да-да-да, по прямому назначению.
Может предположить, что эта история будет продолжаться до апреля. Давайте мы себя не будем обманывать, давайте мы не будем, значит, строить глазки, успокаивать и так далее. Ну, давайте мы все сами, можем, мы уже за полгода все стали вирусологами, да, хотя на самом деле нет. Но здраво оценивать эту ситуацию мы способны. Это продлится до апреля, может даже до мая. То есть, скорее всего, до теплого времени года. Как говорят вирусологи, а я с ними общался со многими, и сам не являюсь вирусологом, и вот не хочу, чтобы так кто-то подумал. Mm-hmm. Они говорят, что вирусы живут вот по этим циклам. Причем, почему они живут по этим циклам, люди до конца не знают, ученые сами не знают. Думают, что, может быть, ультрафиолет так влияет на активность вируса. Может быть, теплая погода, хотя тут тоже очень много «но». Почему, например, в более теплых широтах все равно есть эта сезонность, да? То есть, условно говоря, в какой-нибудь Флориде вполне сейчас российское лето, вот. Но там тоже есть эта сезонность. Непонятно, на самом деле до конца непонятно, но эта сезонность есть. И вот пока не пойдет новый сезон спада, а он пойдет в апреле-мае, спада у нас общего не будет, это все должны понимать. Это первое, что все должны понимать. Второе, что все должны понимать, что вакцинация до того же примерно времени тоже не будет носить никакого существенного, не будет иметь никакого существенного влияния на распространение вируса. Потому что мы видим, что даже те страны, которые на переднем крае производства вакцины, ну это вот Россия, Китай, Соединенные Штаты, Великобритания, да, те страны, которые вот реально впереди планеты всей, даже эти страны по серьезную массовую вакцинацию начнут не раньше, чем в конце ноября-декабря, да, то есть, а вот я как человек, который уже сделал себе прививку спутником В, я знаю, что после вакцинации иммунитет появляется только примерно через месяц. Вот от спутника В там две прививки надо сделать, два укола, два компонента. И значит, первый укол, потом 3 недели, и потом еще 2 недели. 3 недели, значит, второй укол, и потом еще 2 недели, и только тогда, то есть через 5 недель, появляется иммунитет. То есть мы понимаем, прививка, если люди начнут прививаться в декабре, то первые иммунизированные появятся в середине января, да, а по-настоящему массово будут прививаться только в январе, то есть они иммунную защиту получат только к марту, к тому же самому, да, вы понимаете?
Да,
и
нет,
все,
да,
все остальные вакцины Стас, еще вопрос непосредственно с инфраструктурой, потому что понятно, что ни одно государство не сталкивалось такого рода проблемы, у каждого возникают определенные проблемы с тем, чтобы решать социальные, политические и экономические вопросы. И тут задача в том, и главный, собственно, вопрос в том, насколько вирус изменит российскую систему здравоохранения в том числе. Потому что вот мы же все следим за новостями, мы видим, что...
И социальные сети читаем с
огромным
количеством.
Да, мы видим...
криков о помощи.
То огромное количество проблем, которые институциональных именно у системы здравоохранения российской, которые вылезают, что есть какие-то региональные Минздравы, которые то ли... Ну, не будем говорить, что врут, будем говорить, что они не доносят корректную информацию.
Врут очень часто. Вы что, они врут? Ну, очень часто врут.
Вот, хорошо, врут, что нету контакта где-то, что они то ли скрывают, то ли боятся, что их начальство по голове будет бить.
Сегодня и это все влияет. Была... Это, кстати, по-моему, федеральный Минздрав. Вот, сейчас уточните лучше, у меня вот компьютер нет под рукой. Федеральный Минздрав, кажется, запретил своим внештатным специалистам комментировать тему ковида.
Да, да, это было. Накануне было. Да, накануне было, действительно.
Да, ну, может, вчерашняя новость. Да, вчерашняя. Вы что там вообще? Вы серьезно? Вы какие сигналы даете этим обществу? Что вы что-то скрываете, что ли? Вы, если не уверены в своих внештатных специалистах, то вы либо увольте этих внештатных специалистов и найдите тех, в которых уверены, либо соберите их на какой-то свой, значит, конференц-колл по Zoom и объясните им, как им правильно говорить. Действительно, мы видим, что разные специалисты, и это не только в России, действительно говорят противоречивые данные иногда про ковид. Например, про те же самые маски. Вот главный врач, ну, как бы глава Роспотребнадзора, только американского, да, Фаучи, или Фаучи его правильная фамилия, да, он сначала говорил, маски носить не надо, это ничего не помогает. А потом начал говорить, надо носить, да. И так говорили многие специалисты. действительно должна быть какая-то общая, наверное, позиция. Так вы соберите тогда своих врачей и выработайте эту общую позицию. А вы сообщаете обществу, что, знаете, а мы с вами общаться вообще не будем. Мы вам вообще информацию сообщать не будем, чтобы вы ничего неправильного там не узнали.
При этом Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, говорит, что это просто призыв к тому, чтобы не было маразма. С одной стороны, я понимаю, учитывая то количество, что вот действительно кто в лес, кто по дрова, но при этом мне, как российскому гражданину, действительно это кажется какой-то цензурой.
Да, похоже на цензуру. Так, коллеги, у нас еще впереди темы.
У нас очень любят.
Да.
Вы знаете, у нас очень любят с маразмом бороться с помощью маразма.
Да, вот ну что ж, подобное лечит подобным. Это еще Воланд сказал в «Мастере Маргарите». Подобное лечит подобным. Стас, давайте к следующей теме. Я только вот еще цитату Собянина приведу, Сергея Семеновича. «Наибольшее количество заражений коронавирусом в Москве происходит в офисах. Может быть, это станет руководством к действию для тех, кто руководит такими офисами». Давайте дальше двигаться. Вот смотрите, АУЕ знаменитое, да, но печально знаменитое движение, которые по-разному там расшифровываются, это аббревиатура, ну, скажем так, общепринятая расшифровка арестантское уголовное единство, да, или там арестантское уголовное, ну, в общем, неважно, понятно, о чем речь идет. Вот сейчас с этого дня официально запрещенная экстремистская организация, в общем, за участие в ней будет грозить уголовное наказание и срок. Как вы считаете, насколько, ну, понятно, что они пропагандировали там вот этот воровской образ жизни и специфическую терминологию, мировоззрение. Насколько в современном обществе вот эти, так сказать, это эхо 90-х сильно, да, когда такая воровская романтика была, в общем-то, на каждом углу слышна, видна там и так далее?
Слушайте, ну, я к этому отношусь так. Значит, у подростков, к сожалению, есть, или нет, к счастью, и вообще не то, что к счастью или к сожалению, а просто так биологически, у них есть тяга ко всяким разным течениям. Иногда эти течения положительные, иногда эти течения отрицательные. Но я одно знаю про подростков точно, что тяга к запрещенным течениям у них больше, чем тяга к разрешенным течениям. Поэтому если мы хотим, чтобы АУЕ было еще популярнее, то, конечно, его
надо... Все для этого сделано,
конечно.
Да?
Вот. Да, это вот к вопросу о выбивании маразма. Mm-hmm. Сама вот эта, конечно, история вся уголовная и такая романтизация уголовного образа, ну, мне лично, конечно, гадко и противно. С другой стороны, еще раз, запрещать ее – это делать ее еще более популярной среди молодежи. Mm-hmm. Вопрос, что мы хотим сделать? Мы хотим сделать, чтобы молодежь этим не увлекалась, тогда, может, стоит ее увлечь чем-то еще. Или мы хотим, чтобы, наоборот, молодежь этим увлекалась еще больше, тогда лучший способ запретить.
Ну, в общем, запретили. Смотрите, у офиса Яндекс.Такси бывший водитель облил себя бензином, да, сейчас разбирают эту ситуацию, ему не выплачивали зарплату, ну, в общем, некие подобные случаи периодически происходят с людьми, которые, ну, либо потеряли работу, либо вот-вот ее потеряют, да, во всяком случае, может быть, работа есть, а денег за нее не платят. Вам не кажется это тревожным сигналом, что вот такие случаи становятся регулярными, уже какие-то аргументы, собственно говоря, у людей совсем, совсем отчаянные.
Слушайте, друзья, это вообще очень большая тема, которую вы затрагиваете. Она на самом
деле
гораздо
шире. У нас на нее 3 минуты всего. У нас всего 3 минуты, Стас.
Да, дело в том, что эта тема глобальной, очень жесткой монополизации. Оказалось, что свободный мир – это мир монополий. Когда, вся передача информации происходит через YouTube, все заказ такси происходит через Яндекс. Понимаете, да? То есть IT-компании, которые порождение свободного мира, на острие свободного мира, они на самом деле стали монополиями, они стали ущемлять тех, кто пользуется этими монополиями. Конкретно говоря о такси, действительно, таксисты в угнетенном состоянии находятся из-за того, что у них нет другой возможности работать, кроме как работать через вот эти агрегаторы, которых всего 2 или 3, да, но они монополии реально. Вот, и стоимость на такси в Москве, например, она запредельно низкая. Из аэропорта в центр Москвы можно доехать примерно за $10. Я не знаю ни один другой город-миллионник, в котором из аэропорта до центра города можно доехать за $10 в мире, да, вот за пределами России. Я не знаю таких городов.
Я только хотел назвать
за пределами там минимум в 5 раз дороже, минимум.
Да, ну вот в Париже 55 евро. Нет, за пределами России, да, вы говорите Петербург. Вообще, Петербург почему? Там та же самая яндексовская монополия, да, работает. Вот, значит, в Париже там 55 евро. В Нью-Йорке, даже если вы через мост на Манхэттен не будете перебираться, это будет все равно 50-60 долларов. Не знаю, в Гонконге это будет тоже аналог, ну, где-то там 50-60 долларов. Вообще 50-60 долларов – это примерно мировая цена дороги от аэропорта до центра города, где это аэропорт, если это большой город. У нас 10 долларов. Ну, ребят, это просто... откуда такая цена? Конечно, мне как потребителю это здорово, вам как потребителю это здорово, но эта цена, она берется из того, что просто она вынимается из кармана самого таксиста. Кроме того, эти агрегаторы еще и забирают себе, насколько я знаю, до четверти и более четверти заработка этого самого таксиста. Кроме того, поскольку мы сейчас все начали платить по безналу, то есть карточками через вот эти приложения, эти монополии, они еще забирают себе эти деньги, крутят их у себя, а таксисту перечисляют, например, раз в неделю или раз в месяц эти деньги. А таксист, извините, он живет не то, что от зарплаты до зарплаты, он от дня к дню живет вот этими вот деньгами. Да, верно, да, он, если сегодня не получил, завтра не за что купить макароны.
Да, совершенно
поэтому
верно.
Это огромная проблема.
Если раньше таксисты получали просто из рук в руки там какую-то сумму, да, да. И могли ей распоряжаться, теперь действительно перечисляют периодично, такое редко, одним словом, раз в неделю, как вы сказали. Смотрите, вот еще одна...
Но эта проблема, еще раз вам скажу, это проблема всего IT-сектора, который монополизирует. Вот мы сейчас с вами общаемся через Skype, и всего там 2-3 компании, которые предоставляют услуги удаленной связи. Трансляции многие делают в YouTube. Представляете себе, одна компания владеет видеопотоком, 80% всего мирового видеопотока.
Да, вот и конкуренция. Вот и конкуренция. Смотрите, еще одна не очень приятная новость. Это данные Росстата. Так вот, они свидетельствуют, что 2/3 молодых семей, это до 25 лет примерно, могут купить только еду и одежду. Да, в общем, никаких долгосрочных покупок. Ну, там телевизоры, стиральные машины, хотя, ну, вроде бы тоже не очень уж и покупка себе, да. Тем не менее, они позволить не могут. И, кстати говоря, это число за год выросло довольно существенно. Честно, вот в 2019 году 50% было, сейчас 64%. Ну и если это можно дополнить еще недавним исследованием, что более 2/3 семей россиян вообще не имеют никаких накоплений, живут от зарплаты до зарплаты. Если какой-то сбой зарплаты, то начинаются огромные проблемы. Что с этим делать и почему так происходит?
Слушайте, ну это надо экономику развивать, это раз. Кстати, продолжаю чуть-чуть, отчасти. Я не возлагаю вину на Яндекс за это, но вот, знаете, в моем детстве, когда у семьи не было денег, вот, например, там у нашей семьи не было денег, папа мог пойти и побомбить, да, вот мог, если есть машина, заработать таксист. Таксист — это всегда была, значит, последняя надежда, как заработать на кусок хлеба, если что, да. Вот, а сейчас из-за вот этих монополий этой надежды уже тоже нет, потому что там вы тоже уже ничего не заработаете, к сожалению. Но это так, мостик, что называется, от предыдущей темы. Экономику надо развивать. Слушайте, ну...
А что мешает? Что мешает развивать ее?
Развивать экономику мешает непонимание общее того, как ее развивать. Ну вот смотрите, нацпроекты, а их сначала... вынашивали несколько лет вынашивали. Слушайте, они о них начали говорить в 2016 году, а... Более-менее они оформились только вот в прошлом году, в 2019 году начали по-нормальному воплощаться. С 16 по 19, 3 года. Ну, вы, ребят, в 21 веке. А скорости как будто бы мы в 19. Значит, это, во-первых, надо быстрее двигаться. А при этом есть у нас проекты, в которых вот динамичные люди. Ну, вот, например, строительство, да, все, что касается строительства и дорог. Вот там поставили Хуснуллина, так он хоп, бах-бах-бах, вы смотрите, у нас, несмотря на пандемию, рекордные темпы строительства жилья и рекордные темпы строительства дорог, да? То есть нет динамичных воплощателей, реализаторов и вообще медленное воплощение идей. И при этом инициатива наказуема, чересчур сильно наказуема инициатива. На фоне того, что вся экономика в стагнации и рентабельности у всех падают, если раньше это повышенные российские риски хотя бы компенсировались и повышенной рентабельностью, повышенной прибылью, да, то сейчас прибыль уменьшилась, риски остались те же. Там, ну, банально, там, с силовиками надо наконец поговорить, что, ребят, ну, сложно в стране, может быть, перестанете сажать предпринимателей, а? Ну, просто, может, надо заканчивать уже делать, хотя бы на время пандемии, там, например, и еще потом пару лет.
Ну, вопрос в том, строительная отрасль, она хороша, конечно. Вопрос в том, что и для кого строят, да. В основном же коммерческое жилье. Ну да, там есть отдельные сегменты реновации, но тем не менее. Я не знаю, вы по Ленинскому проспекту давно ездили, Стас?
По Ленинскому давно, если давно. Честно.
Я вам рекомендую проехаться. Там меняли полтора года назад бордюр. Вот сейчас заново все перекопали напрочь. Так что нужно ли именно это такое? Нашему, да. Да, именно такое строительство, это вопрос. Это был подкаст «Слышали новость». Мы благодарим за ответы на наши вопросы телеведущего, корреспондента телеканала «Россия-24» Стаса Натанзона. Обсуждали самые последние события, в том числе теракт во Франции и...
Запрет АУЕ.
АУЕ, совершенно верно.